Владимир Путин готовится к параду победы и ждет гостей из-за рубежа. Бойкот плебисцита или шанс выразить свое отношение к новой конституции. Америка сносит памятники и пересматривает свое прошлое. Это главные темы программы «Грани времени». Мы подводим итоги 24-й недели 2020 года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Парад победы Владимира Путина.
Конечно, это все будет под знаком того, что да, действительно, он главный наследник Сталина.
Голосовать или бойкотировать? Страсти вокруг новой конституции.
В этом году совершенно беспрецедентная история, когда организаторы голосования сами начали активно агитировать.
Памятники снесли. Что дальше?
Это не продвигается сверху, а это желание людей, это разговор страны самой с собой.
Мой гость – политический аналитик, ассоциированный научный сотрудник университета Джорджа Вашингтона Мария Липман. Мария, здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, Мария, вы любите военные парады?
Специально нет.
Но в детстве вы ходили на демонстрации с родителями?
С родителями не ходила, но я жила в детстве в самом центре, на Тверском бульваре, и мы с детьми выбегали на бульвар и глазели там на военную технику, которая останавливалась на бульваре обыкновенно, перед тем, как выдвигалась уже к Красной площади.
Сейчас мы с вами об этом поговорим чуть подробнее. Меньше недели осталось до военного парада, приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В Москве днем и ночью идут репетиции. Однако более 25 городов России решили не проводить эти торжества из-за ситуации с коронавирусом. Из крупных городов демонстрация военной техники состоится, например, в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал горожанам сидеть дома и смотреть телевизор, а не выходить на улицы. О том, как Владимир Путин, невзирая на пандемию, все же решил провести парад на Красной площади, в моем репортаже. «24 июня 1945 года на Красной площади прошел парад Победы. С трибуны Мавзолея за шествием наблюдали Иосиф Сталин, Вячеслав Молотов, Семен Буденный и другие члены Политбюро. Принимал парад маршал Жуков. На трибуне тысячи гостей. На площади солдаты и офицеры, те, кто реально воевал и победил германский фашизм. Спустя 75 лет президент России Владимир Путин решил воспользоваться этой датой и провести свой парад Победы, который не состоялся из-за пандемии 9 мая. Пандемия, конечно же, испортила праздник всем тем, кому дорог День Победы. Особенно президенту Путину, который в очередной раз хотел с голливудским размахом провести юбилейный военный парад, продемонстрировать не только свои политические амбиции, но и связать свое имя с победителями Второй мировой войны, считает историк Николай Сванидзе.
Парад пройдет, голосование по поправкам пройдет. И, конечно, это все будет под знаком того, что да, действительно, он главный наследник Сталина. И мы видим, что сейчас такая скрытая реабилитация Сталина превращается, в общем, в открытую, я бы так сказал. Это видно и по нашему телевидению, и по всему на свете, и по празднованию Дня Победы.
9 мая Путин впервые после долгого пребывания в изоляции объявился на публике, возложил цветы на могиле неизвестного солдата в гордом одиночестве без свиты из чиновников, только личная охрана и кремлевский полк. Президент не выглядел на этой картинке победителем, заметил депутат Госдумы коммунист Александр Ющенко.
На фоне кремлевской стены одинокий президент обращался к людям, это было... не совсем соответствовал тому, чего ожидали люди в этот день. На этом фоне военный парад Белоруссии имел такое знаковое значение, и на постсоветском пространстве военный парад Белоруссии Лукашенко показал как раз вот эти сакральные даты, сакраментальные даты, которые существуют для любого государства, они превыше всего, чего может быть, что может быть там в мировом тренде и так далее.
Изначально пресса писала: парад может состояться 3 сентября. Инициатива исходила от группы депутатов во главе с председателем Комитета по обороне Владимиром Шамановым. Авторы законопроекта сослались на указ Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 года, в котором
3 сентября объявили праздником победы над Японией. Но Путин поступил иначе. Выбрал дату 24 июня и заодно объявил стране выходной. Правда, мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал людям сидеть дома. Вирус еще не побежден, а риски заболеваемости остаются по-прежнему высокими, заявил градоначальник. Это решение властей поддержал один из инициаторов проведения парада на фоне пандемии, сенатор Франц Клинцевич.
Сидеть дома и смотреть этот парад, и видеть, что оно происходит, и быть причастным к этой победе является важнейшим составляющим, и люди согласны. А то, что прийти на фоне техники сфотографироваться, мне эта глупость не интересует. И это не важно. Тем более, что я вам скажу больше. Идут тренировки ночные, идут тренировки генеральные такие. У людей есть возможность так или иначе где-то сфотографироваться.
На поле танки грохотали, солдаты шли в последний бой. Эти строки невольно вспоминаешь, когда оказываешься на Тверской улице во время генеральной репетиции военного парада в Москве. Душный июнь, летний дождь, коронавирус в воздухе, мягкий асфальт, маски и танки в городе. 6 дней до парада победы в Москве по версии Владимира Путина.
Вот в России парад – это такое безотказное ударное оружие, которое бьет по мозгам и вызывает полный восторг. И вы видите этих колонн, вышагивающих прусским гусиным шагом. Это работает.
Восторг восторгом, но пандемия продолжает свирепствовать в России. Более 500 000 зараженных коронавирусом к 20 июню и 8 000 погибших. Это официальная статистика. Наблюдатели убеждены, 9 мая позади. Поезд Победы ушел, и аналогии с военным парадом 45 года не выдерживают критики.
Народ к этому относится уже с сильным элементом, я бы сказал, подозрительности, потому что парад парадом, а эпидемия-то пока не побеждена. Это как анекдот, который ты объясняешь, он уже не смешной. Тем более, что 20 регионов решили парад не проводить. Конечно, ответ это нужно Путину. Парад нужен Путину.
Военным парадом Владимир Путин не ограничится. Кремль намерен в июле провести акцию «Бессмертный полк», в котором традиционно принимают участие миллионы россиян. Хотят ли люди выйти на фоне пандемии с портретами отцов и дедов через 2 месяца после 9 мая? Вопрос открыт.
Скажите, а зачем Владимиру Путину этот военный парад, учитывая, что не приедут ни Макрон, ни президент Трамп, ни Борис Джонсон, ни Ангела Меркель, но приедут президент Молдавии Дадон и Александр Лукашенко? Зачем ему это, когда поезд Победы уже ушел, 9 мая далеко позади?
Ну, с одной стороны, не нужно думать, что все-таки Путин устраивал парад исключительно ради того, чтобы к нему приехали важные гости из зарубежных стран. Конечно, парад – это чрезвычайно важная вещь в стране, где самым главным праздником является День Победы. Он не состоялся в День Победы. Я думаю, что очень тяжело удалось Путину это решение. И он не сказал, что он парад отменяет, он сказал, что он его переносит. Значит, когда-то парад должен был состояться, во всяком случае, поскольку Путин так объявил. Если бы парад не прошел, пережили ли бы это россияне? Ну, пережили бы, конечно. Но, с другой стороны, нельзя не сказать, что парад Победы – это главное телевизионное, одно из самых главных телевизионных событий года с огромной аудиторией. И я уверена, что и в этом году огромное количество людей будет парад смотреть. Другое дело, что даже если парад улучшит настроение, то очень ненадолго. Люди вернутся к своим тяготам, к своим проблемам, к безработице и к экономическим трудностям, которые будут только усугубляться.
Скажите, военные парады – это любимая игрушка диктаторов, так я поставлю вопрос, или это часть культурной программы, когда проводятся мероприятия в разных странах, и демократических, и недемократических?
Ну, это вопрос традиции, как страны празднуют свой главный государственный праздник. Если говорить о недиктаторских режимах, то военный парад, например, присутствует в качестве церемонии во Франции. Никто не скажет, что Франция – это диктатура. Для России это традиционно, для Советского Союза это был традиционный элемент милитаризма, безусловно, в культуре есть, и он очень мощный. Но самое главное, что люди к этому привыкли, и люди этого ждут. И опять-таки повторю, это, как и Александр Гольц говорил в вашем репортаже, это люди смотрят и получают от этого удовольствие. Это зрелище, оно здорово будет снято наверняка, и займет людей, доставит им удовольствие, тем, кто будет сидеть в это время у телевизоров, ну, на то время, что идет парад.
Очень много критиковали Путина и вообще Кремль за то, что они отправили на карантин двухнедельный ветеранов войны. То есть эти люди, которым, ну, как минимум за 92, за 93, должны провести две недели в каком-то санатории или в какой-то изоляции, чтобы потом они могли там пожать руку Путину, и тем самым это наименьший риск, если президент страны заразится этим коронавирусом. Это, на ваш взгляд, цинично или это вполне нормально, потому что мы хотим, чтобы президент нашей страны не болел и чувствовал себя хорошо и правил?
Ну, я думаю, что элемент цинизма, безусловно, здесь присутствует, и не только здесь. Но даже совсем простая вещь, например, в те дни, когда проходила в Москве репетиция парада, вот последние дни, перекрывали транспорт. Это значит, что люди должны ездить на метро. На метро ездить более рискованно, чем на автомобиле или на такси. Этим абсолютно пренебрегли. То, что парад проходит в условиях, когда пандемия не закончена, то, что даже мэр города предупреждает, и не первый раз, и призывает людей остаться дома. А надо все-таки отдать должное Сергею Собянину, который справился с очень тяжелой ситуацией в Москве, и я бы сказала, что справился очень неплохо. И я думаю, что у него есть чувство, что он уберег многие жизни, ну, разумеется, не все.
И теперь говорит, сидите дома.
Да, и теперь устроен парад, который с его точки зрения явно рискованное мероприятие в городе. И все, что он может сделать, это вот призвать людей, он не может их запереть, он не может их отправить. Я бы еще говорила об участниках парада, да, были сообщения, что и когда 9 мая были мероприятия, там были военные, и что были случаи заболевания. Сколько их было, такие сведения у нас обычно держатся в секрете. Сколько будет заболевших в этот раз, я боюсь, что мы не узнаем, во всяком случае, не узнаем точно. И это тоже цинично, это тоже использование этих молодых людей, но будем надеяться, что никто из них не заболеет или, по крайней мере, не заболеет тяжело, но, тем не менее, конечно, элемент цинизма здесь есть. Сами ветераны, которым оказана такая честь вместе с президентом сидеть на трибунах, едва ли недовольны. Я думаю, что кто не хотел, того не приглашали, не силком не отправляли в санаторий. Но все равно это выглядит, конечно, цинично.
Как вам идея Алексея Навального поднять пенсии российским ветеранам войны до уровня не ниже солдата немецкого вермахта? Вы слышали об этом? 2700 евро посчитал Навальный, но, естественно, таких денег никто у нас из пенсионеров не получает. Ну, по крайней мере, публично я об этом не знаю. Как вы считаете, 200 тысяч рублей не меньше? Это популизм или это,
это
реальный шаг
трезвого политика? Популизм, по крайней мере, в той мере, в которой у Навального нет рычагов для того, чтобы добиться исполнения, да, этого пожелания, чтобы военные ветераны, люди, ну, в лучшем случае, очень старые, да, а в худшем, конечно, очень больные, чтобы они получали такие огромные суммы.
Но, я напомню, надо сказать, 75 тысяч еще проживает в Российской Федерации.
Да, ну это такое очень широкое определение либерала, очень широкое определение ветерана. Но ветераны, я думаю, на данный момент можно сказать, что не обижены. Им все-таки все время какие-то деньги прибавляют, им улучшают жилищные условия. Не могу сказать, что о ветеранах не думают, и особенно, что Путин о ветеранах не думает. Конечно, думает. Для него это вопрос решения. Он действительно имеет власть выделить на это деньги. Ну, почему, собственно, именно ветеранам нужно платить такие гигантские деньги вот по замыслу Навального? Я думаю, что есть другие люди в России, которые очень тяжко живут, и которым хорошо было бы, чтобы государство помогло.
То есть это красивый политический ход?
Мне кажется, да. Но это красивый риторический ход, я бы сказала.
Одним из гостей на параде, как обещал, будет Александр Лукашенко, который свой парад провел 9 мая. На ваш взгляд, он утер этим нос Путину? Или это просто другая отдельная история, никак не соприкасается с тем, что будет через несколько дней происходить на Красной площади?
Ну, я думаю, он, конечно, имел в виду это сделать в пику Путину. И даже то, что он сказал, когда, в общем, были сомнения, можно ли и имеет ли смысл, и правильно ли устраивать парад, а в Белоруссии, кстати, и карантинных мер, в общем-то, почти нет по сравнению с Россией, да, то Лукашенко на это сказал, что мы никак не можем отменить парад, потому что столько наших сограждан положили жизни, и наша земля полита их кровью. Но то же самое мог бы сказать и Владимир Путин. Но более-менее месседж Лукашенко стоял в том, что мы-то помним, и мы-то как следует отмечаем и отдаем долг свой нашим согражданам, которые погибли. А вот Путин этого не делает. Я думаю, что там такой элемент, конечно, был.
Мы знаем, что в Минске тревожные события, началась избирательная кампания, точнее говоря, сбор подписей, и оппоненты Лукашенко собирают километровые очереди, я имею в виду те, кто хочет отдать свои голоса и помочь собрать подписи альтернативным кандидатам, некоторые из них уже сидят за решеткой. Не получится ли так, что Александр Лукашенко приедет сюда, а там произойдет что-то очень серьезное, что ему будет не очень комфортно возвращаться?
Ну, я не берусь предсказывать, что будет в Беларуси. Я думаю, что Александр Лукашенко, который пошел уже на очень-очень рискованные и решительные меры, да, демонстрируя, что ему для того, чтобы отстоять свой уникальный статус и добиться своего выигрыша, нужно конкурентов, ну, просто напрямую конкурентов сажать в тюрьму. А это так, по-простому, это грубо, просто и решительно. Ну, я думаю, что если он решается уехать из своей страны, наверное, у него там все схвачено. Наверное, он не ожидает того, что в его отсутствие что-то произойдет, не знаю, государственный переворот.
Если проводить параллели, оба лидера, их считают авторитарными, один в меньшей степени, другой в большей степени. На ваш взгляд, насколько здесь предусмотрел свою ситуацию с избирательными процессами Владимир Путин? Если там один из лидеров оппозиции, ну, вот недавно появившийся Тихановский, а здесь проводит параллели, естественно, с Алексеем Навальным. Но Алексея Навального не допускают до выборов, потому что на нем есть уголовные статьи, и если он даже собирает какие-то подписи, Центр избирком, как мы знаем, не регистрирует его. На ваш взгляд, тут Путин более предусмотрителен, чем Лукашенко, который позволил, как оказалось, серьезным альтернативным кандидатам попытаться участвовать в избирательном процессе?
Ну, я прежде всего отметила, что Лукашенко дольше сидит на своем посту,
четверть
чем
века.
Путин. Да, и до сих пор ему все удавалось, и до сих пор он оставался таким же безальтернативным лидером, каким в России является Путин. В России действительно чрезвычайно интенсивно и эффективно идет работа на протяжении всех 20 лет для того, чтобы Путин оставался безальтернативным лидером. И на сегодняшний день он по-прежнему таким лидером все-таки является. Дело не только в том, что Алексея Навального не допускают до выборов, но когда были опросы общественного мнения о том, хотят ли люди видеть Навального президентом, не просто там его знают и поддерживают, и доверяют его разоблачениям, а именно хотят видеть его президентом, то цифры были очень небольшие. Мы посмотрим с удовольствием разоблачения, мы абсолютно верим, что чиновники у нас коррумпированные, мы даже восхищаемся смелостью Навального, но в президенты мы его не хотим. И вот стремление сохранить статус-кво в России пока удерживается, в Беларуси явно нет. Было ли это неожиданностью для Лукашенко? И тот, и другой лидер до сих пор мог с помощью своего аппарата, с помощью своих силовых органов душить зародыши любую оппозицию, которая там где-то формировалась и возникала. Лукашенко может действовать очень жестко, как мы знаем.
Но не сорвет ли резьбу? Не выйдут ли сотни тысяч людей на улицы?
Я не сомневаюсь, что он справится сейчас.
Справится
сейчас. Да, но его легитимность очень сильно подорвана. Раз люди выходили такими большими толпами, ждали в очереди, и несмотря на риск, и несмотря, между прочим, на риск заражения еще, потому что там все-таки тоже серьезная пандемия, это значит, что они действительно поддерживают этих людей и действительно хотели, чтобы эти люди, по крайней мере, выдвигались в президенты. Когда так грубо, так резко, так примитивно, в общем, да, с ними Лукашенко разделывается, я думаю, что даже избравшись президентом, он окажется президентом со слабой легитимностью.
Скажите, а чему учит эта история Путина? Он же внимательно следит за ситуацией, тем более, что Лукашенко в некоторых своих пассажах или комментариях ссылается на то, что эта история искусственно организована извне, в том числе и намекая на Москву. Ну, одно из направлений его удара – это «Газпром».
Ну, собственно, объяснение наличия оппозиции происками за границей – это не белорусское изобретение и не российское изобретение. Это мы слышим и в Соединенных Штатах, кстати, да, собственно, идея российского заговора и российской руки в избрании Трампа обсуждалась в Америке и вплоть до вот неудачного импичмента. Да, и даже сейчас еще слышны такие голоса. Так что сам этот ход достаточно примитивный и распространенный, и совершенно неудивительно, что к нему прибегает и Лукашенко тоже.
Можно ли говорить, что речь идет о жизни и смерти Лукашенко, если вдруг он неожиданно потеряет власть?
Я думаю, что он все-таки еще не потеряет власть сейчас, но это судьба любого диктатора, а это все-таки уже диктаторская власть Беларуси, особенно сейчас, когда вот таким образом он разделывается с оппозиционными кандидатами, и это кандидаты, вот я все-таки это повторю, что, которые пользуются явно довольно большой поддержкой. Блогер, который пытался баллотироваться, да, имеет очень много, огромную аудиторию в Беларуси. Люди довольно серьезные из истеблишмента или бывшего истеблишмента, которые сейчас тоже выставляли свою кандидатуру. Это серьезная конкуренция. Диктатор удерживается у власти столько, сколько удерживается. Или до своей физической смерти, ну, или до серьезных последствий, если ему не удается удержаться у власти.
Если можно коротко, параллели с Чаушеску пока некорректны.
Мне кажется, пока нет. Все-таки Чаушеску это была часть огромной волны падения коммунистических режимов повсюду. И именно в Румынии, где режим был наиболее жесткий в Европе, такой исход, такая гибель постигла Чаушеску.
Мария, спасибо вам за беседу. Нашим гостем была политический аналитик, ассоциированный научный сотрудник университета Джорджа Вашингтона Мария Липман. Новая вспышка коронавируса в Пекине. Возобновление английской футбольной премьер-лиги. Суд по делу журналистки Светланы Прокопьевой. Смотрим нашу новостную ленту.
В Пскове второй Западный окружной военный суд приступил на этой неделе к рассмотрению уголовного дела в отношении журналистки Светланы Прокопьевой. За высказанное в авторской колонке мнение ее обвинили в оправдании терроризма.
Светлана Прокопьева должна быть оправдана объективным и независимым судом. Следствие зашло в тупик. Совершенно очевидно, что дело размазано по тарелке, в нем огромное количество частностей при отсутствии сути. Сути дела нет, нет никакого оправдания терроризма, это понимают все.
Прокопьева высказала мнение о причинах теракта в Архангельском управлении ФСБ в октябре 2018 года. Она предположила, что действия 17-летнего анархиста, который взорвал бомбу, могли быть спровоцированы политикой властей. Примечательно, что на суде ни эксперты, ни прокуроры ни разу не произнесли текст, в котором нашли то самое оправдание терроризма.
Выступал у нас представитель Роскомнадзора, вот этого нашего квазицензурного ведомства. Он говорил о каких угодно нормативных актах, регламентах, инструкциях, там, порядках, техосмотрах. Просто что угодно вообще у него было перечислено, кроме тех самых фраз, к которым они прицепились.
Светлане Прокопьевой грозит до 7 лет лишения свободы. В защиту журналистки выступили сотни ее коллег, правозащитников и общественных деятелей по всему миру. Возобновляются матчи английской футбольной премьер-лиги. Их останавливали из-за коронавируса. Но теперь, когда ситуация в Великобритании улучшилась, клубы должны будут доиграть сезон. Он закончится 26 июля. Правда, все игры пройдут без болельщиков. Первый тур начался с минуты молчания в память о жертвах пандемии. Кроме того, после рестарта сезона фамилии игроков на футболках заменили на слоган «Black Lives Matter». в поддержку протестующих против расизма и полицейского произвола по всему миру. Сейчас турнирную таблицу уверенно возглавляет Ливерпуль с отрывом в 25 очков. Клуб может стать чемпионом досрочно уже в ближайших матчах. В последний раз клуб брал золотые медали 30 лет назад. Также на этой неделе в России возобновился чемпионат по футболу. В отличие от других стран, матчи будут проходить со зрителями, но не больше 10% от вместимости стадиона. На таком варианте настаивала и лига, и большинство клубов. В Пекине обнаружили новую вспышку коронавируса и снова на продуктовом рынке. За неделю там заболели десятки человек. Это первый случай заражения в городе за последние 2 месяца. Власти Пекина ввели режим ЧП сразу в нескольких районах. По словам врачей, риск нового распространения вируса сейчас очень высокий. В городе по громкоговорителям призывают людей, которые посещали рынок, сообщить об этом властям. А в других регионах Китая просят жителей временно отказаться от поездок в Пекин. Но в стране уже обнаружили несколько новых заболевших, которые предположительно связаны с продуктовым рынком столицы. Анализы показали, что следы вируса есть в импортных продуктах – мясе и рыбе. Именно Китай, напомню, стал центром распространения коронавируса в декабре прошлого года. Всего власти сообщили про 83 тысячи заразившихся. Западные эксперты ставили эти цифры под сомнение. В частности, США критикуют Китай за поведение в первые дни эпидемии. По мнению Вашингтона, власти КНР пытались скрыть заболевание. Общее число заразившихся коронавирусом в мире на сегодняшний день – больше 8 миллионов человек.
Мой гость – политолог и публицист Константин Эгерт. Он у нас на связи по скайпу. Константин, здравствуйте.
Приветствую, Мамин.
Скажите, что поставил на кон Владимир Путин, проталкивая новую конституцию?
Свою власть.
То есть, если бы не вот эти поправки, закончилась бы его политическая карьера?
Нет. Он сделал фокусом политической жизни России вопрос о своем фактически пожизненном президентстве. И этого, я думаю, теперь не избежать. Теперь вопрос о власти Путина, о том, как он будет ее осуществлять, становится абсолютно главным вопросом. Он отрезал себе, на мой взгляд, какие-то пути, не все, но какие-то пути выхода из того, на мой взгляд, уже очевидного кризиса, морального, пока что кризиса политического режима, который связан с его именем, который существует уже 20 лет. Он вызвал своими действиями раздражение у тех людей, которых совершенно спокойно можно было не раздражать, и как минимум не раздражать их еще до 2024 года.
Давайте поговорим об этом подробнее после того, как посмотрим репортаж. Парад Победы в Москве, кстати, пройдет буквально накануне старта всенародного голосования по поправкам в Конституцию. На него у россиян целая неделя. Процедура завершится 1 июля. Пока противники поправок спорят с властями за право на агитацию, сторонники изменений пытаются поднять явку на голосование при помощи административного ресурса. Эксперты движения «Голос» отметили небывалый уровень жалоб на принуждение к участию, по большей части анонимных. Это грозит потери работы. Подробнее в материале Ивана Воронина.
3 билборда в Краснодарском крае и еще 7. Баннеры о мытье рук и важности социальной дистанции почти окончательно вытеснили анонсы всенародного голосования. О том, почему так важно проголосовать за поправки в Конституцию, рассказывают в метро, по телевизору, по СМС и в соцсетях.
Пусть голосует кто хочет, но в городе больше коек нет, а врачи работают на пределе сил. Это слова главного внештатного инфекциониста по Орловской области Виктории Адоневой. Разумеется, их уже проверяет прокуратура. А глава региона, да и сама Адонева, уже заявили, что ее не так поняли.
О новой дате голосования по поправкам президент Путин объявил во время совещания с членами Центра избиркома ровно за месяц. Ведомство уже отчиталось о детально продуманных мерах безопасности. Глава ЦИК Элла Памфилова заверила, голосование не страшнее похода в магазин. Чего уж там, когда режим изоляции пал в большинстве городов-миллионников, избирательные участки уже кажутся безопаснее простой прогулки. Противникам принятия поправок в Центр избиркоме заявили, что агитация за или против не предусмотрена законом.
Мы нарушили свои собственные конституционные стандарты. Мы, я имею в виду, российских законодателей. законодателей и организаторов этого голосования. И более того, мы видим, что в этом году совершенно беспрецедентная история, когда организаторы голосования сами начали активно агитировать.
Даже в официальном брендбуке ЦИК логотип голосования, цитата, олицетворяет скорые позитивные перемены, которые ждут граждан России благодаря внесению поправок в Конституцию, напоминает сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Станислав Андрейчук. С коллегами по «Голосу» на этой неделе он опубликовал доклад, в котором пришел к выводу: важное политическое решение принимается при ограничениях базовых гражданских свобод. Гарантии защиты прав участников голосования, и без того не самые уверенные, снижены. Пандемия – лишь повод. Ничто не мешало сдвинуть голосование. Это не выборы с обязательной привязкой по времени, а создание условий для равной общественной дискуссии с правом на агитацию – обязанность государства, считает Станислав Андрейчук. Получилась очень удобная серая схема. Нерегламентированная агитация – это когда относится к информированию. Вот такие баннеры Общероссийского народного фронта, а его инициатор и лидер Владимир Путин, плакаты ЦИК и заявления одобряющих поправки чиновников. В то же время активистов с листовками против поправок задерживает полиция, а в Москве, например, отказывают в протестном митинге. Коронавирус-то, оказывается, недопобедили. Поэтому по всему городу активное информирование об участии в онлайн-голосовании, вплоть до смс-ок и рекламы в подъезде. Такой формат впервые применили в России на прошлогодних выборах в Московскую городскую думу. Вопросы тогда оставались и у наблюдателей, и у членов ЦИК. В ведомстве критиковали технологию весь прошлый год.
Во-первых, это онлайн-голосование постоянно ломалось. Во-вторых, понятно, что оно совершенно непрозрачно. Оно же поломалось даже в день голосования тогда. Поэтому вот единственный эксперимент, что называется, в полевых условиях, был неудачно закончился.
Участие гражданина в голосовании свободное и добровольное, гласит закон. А если никто не придет?
Вам будет удобнее проголосовать на дому или на своем избирательном участке. Я говорю, это реально скрипт продажников.
Когда страна ушла в изоляцию, жительница Санкт-Петербурга Уна Лиференко, фотограф и видеограф по профессии, осталась без заказов. В освободившееся время не хотелось сидеть дома, пока страну накрывала волна пандемии. Хотелось помочь. Уна Лиференко присоединилась к волонтерской акции при поддержке властей «Мы вместе». Помогала пенсионерам с покупкой еды и лекарств. В мае, спустя месяц участия, заболела сама. Повезло, что в легкой форме. Ближе к лету в волонтерских чатах появились сообщения о том, что акция потихоньку сворачивается, но впереди возможность поучаствовать в опросах по итогам акции. Позже добавили: за одно поговорите о Конституции. Участие строго добровольное, подчеркивали координаторы. Звонки через приложение с базой данных пенсионеров. В ней, вероятно, все регионы страны. Сейчас, правда, оно уже не работает. Волонтеров и акцию помощи, считает Уна Лиференко, просто использовали.
Бабушки тебе начинают доверять, потом ты говоришь бабушкам: здравствуйте. Вот помните, мы вместе такую акцию, какие вот мы хорошие были, и вам возили вот эти продукты. Так вот, мы вот хотим вас сейчас спросить, собираетесь ли вы голосовать на Конституцию. Конечно, в прямом смысле это не является агитацией, но в целом это такая же продажа, продажа голосования, поправки, как если бы я звонила и говорила: здравствуйте, у вас есть возможность заказать утюг у нас в магазине, или мы вам доставим на дом.
Для большей мотивации организаторы голосования объявляют лотереи и викторины для участников. В Красноярском крае можно выиграть квартиру, автомобиль или смартфон. В Бурятии на кону также квартиры и трактор. В Москве заявили о программе «Миллион призов». Но не пряником единым подключился классический админресурс. Причем в бой идут не одни бюджетники.
Прямо сейчас московские учителя, врачи и госслужащие сталкиваются с принуждением голосовать электронно, а жители Подмосковья – получать открепительные и голосовать по месту работы. Сотрудники школ, больниц, библиотек, метрополитена, жилищника, Мосгортранса и даже сотрудники некоторых частных компаний. Ради красивой явки могут использовать и привычный арсенал принуждения – угрозу увольнением, лишением премий и просто проблемами на работе.
В крайнем случае сидите дома, за вас все заполним.
На голосование придете сами.
Конечно.
Просто вас зарегистрировали уже в интернете.
Данные пенсионеров «Дождь» получил от сторонников поправок Олега Аникина и Александра Милостинкина.
И вуаля, у нас есть личный кабинет. Вот нам уже предлагают проголосовать за поправки.
Этот материал корреспондента телеканала «Дождь» Антона Баева успели обвинить во лжи от коллег с «России-1» до Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента. Сейчас информацию проверяют правоохранительные органы.
За карантин поправился не только я, но и Конституция. Ее уже можно найти в книжных магазинах. Экземпляр в этой редакции вдвое толще своей предыдущей версии. Справедливости ради отмечу, что в конце можно найти закон о поправке. Там уточняется, что поправки вступают в силу, если получат одобрение на всероссийском голосовании.
мой гость Константин Эгерт. Константин, скажите, вот оппозиция разделилась на два лагеря, те, кто не хотят Путина. Одни считают, что надо пойти проголосовать, если ты против, поставить галочку против, а другие полностью игнорируют, что не хотят играть в этот проект Владимира Путина по поправкам в Конституцию. Вы какой придерживаетесь позиции?
А представьте, я вам сейчас сказал, а я собираюсь проголосовать за. Смотрите, я хочу вам что сказать. Мне кажется, на самом деле, мое личное ощущение такое. Этот референдум, этот плебисцит, я даже не знаю, это голосование, очень юридически спорно. Поэтому идти на него, это значит легитимировать вещь, которая юридически очень сомнительна. Это номер один. Номер два. Учитывая тот факт, что уже напечатана новая конституция, и уже, так сказать, фактически эти поправки на самом деле после одобрения Конституционным судом являются действующими, голосование это не, оно не решает ничего, даже если бы было очень честно. Это форма создания фасада легитимности для нынешнего политического режима России. И ясно, что явку, конечно, тоже могут нарисовать, но, скажем, властям очень нужно. Вот это просто картинка, что люди есть на избирательных участках. Поэтому мне кажется, что... Я понимаю, вот, например, там известный библеист Андрей Десницкий написал, я видел в Германии, в музее, значит, как это называется, бюллетень для голосования, где написано «нет», там против нацистской партии. Где-то там такое. Вот я хочу тоже, чтобы я мог сказать себе «нет». Я понимаю эту позицию морально, но в политическом плане нужно быть, мне кажется, может быть, немножко тоньше и смотреть немножко дальше.
Константин, скажите, а вы допускаете, что может произойти осечка? Народ не пойдет на сделку и пойдет по другому сценарию. Не поддержат, люди проголосуют против. Или, на ваш взгляд, Кремль проведет свой сценарий, проголосует сколько надо и проголосует как надо?
Послушайте, ну напишут, конечно, что проголосовало напишут, сколько да? надо и как. Ну-ка, я уверен. Иначе. Ясно, что для Путина это вопрос очень важен. Ничего важнее, мне кажется, там у него не было со времен Крыма. Поэтому совершенно очевидно, что если уж сняли, как называется, карантин ради того, чтобы люди пришли, при том, что цифры зараженных официальные никак не отличаются от, ну или очень мало отличаются от того, что было раньше, значит, это очень важно. Значит, сделают так надо. Другой вопрос, что, как в старом одесском анекдоте, осадочек останется. Потому что, конечно же, люди не забудут, как их заставляют идти голосовать, угрожают там. Ну, хорошо, ясно, что не ГУЛАГом, ясно, что, наверное, даже могут очень многих с работы не уволить. Но вот хотя бы там тем, что в отпуск не дадут поехать или что-то еще, люди все это копится. Понимаете, это будет, цифры-то будут, наверное, а это способствует расползанию ткани, хорошо, не легитимности, но уважения, которая у каких-то слоев населения в России, не маленьких, очевидно, существовала до последнего времени. Это накладывается на, в общем, прямо скажем, не блестящую реакцию Кремля на коронавирус, продемонстрировав, что на самом деле никакой супер-пупер властной вертикали не существует, и все сразу переложили на губернаторов. Это начинает, это совпадает также или добавляется к начавшемуся тренду на желание видеть более миролюбивую внешнюю политику. Это в конце концов накладывается на падение реальных доходов населения, домохозяйств, о которых пишет даже Росстат, значит, уж точно правильно. Все это в комбинации подмывает основы политического режима, который не может дать две вещи, которые могли бы его в данной ситуации каким-то образом, ну, скажем так, приподнять. Либо очень заметный, такой стабильный, видный рост уровня жизни, ну, либо какую-то там очередную штуку типа нового Крыма, новой Грузии, ну, какой-то там опять, так сказать, что-то про величие, я бы так сказал. Поскольку ни того, ни другого в ближайшее время мы не видим, и не видим, собственно, никакого образа будущего, который бы Кремль рисовал, то это в средней и долгосрочной перспективе этот референдум, это голосование, плебисцит, назовите как хотите, для власти Мин.
Скажите, правильно я понял, что даже после проведения успешной операции по принятию новой конституции Путин не пойдет ни на какие-то кардинальные шаги или реформы получения экономической ситуации, а это будет опять мертвая экономика и застой?
Никогда. Нет, никаких либерализаций не будет. Сейчас есть некая такая тенденция у ряда экономистов, так сказать, ряда тех, кого я, кстати, совершенно сейчас без всякой иронии, там, как раньше называли системными либералами, то есть люди, которые побывали во власти, у них явно нет никакого шанса при Путине у этой власти оказаться, которые говорят, ну вот надо начинать что-то вроде новой экономической политики 2.0, НЭП 2.0. Вот позволить сейчас малому бизнесу что-то делать, с налогами что-то хорошее сделать, вообще как-то людям помочь. Этого не будет. Российская экономика строится на всевласти и госкорпораций и на полном недоверии Кремля к малому среднему бизнесу и городским средним классам, там, хипстерам, назовите как хотите. Да? Эти люди с точки зрения Путина доказали свою ненадежность протестами 2011-2012 года, когда с его точки зрения он им дал гигантское благосостояние, они схватили айфоны, которые они купили на его деньги, и побежали в Твиттер писать «Долой Путина», этого он не забыл и не простил.
А как вы относитесь к версии, что Путин сделал этот ход, чтобы не казаться или не быть хромой уткой, чтобы не дергалось окружение? Это не факт, что пройдет еще несколько лет, и в 2024 году он просто найдет преемника и не будет пытаться продлевать свое политическое долголетие. Вы отвергаете эту версию?
Момент. Не факт, конечно, не факт, что он может вообще 31 декабря скажет. Я устал, я ухожу, да, хотя на самом деле мы знаем, что Ельцин не совсем так, как правду сказал. Все может быть, я не буду гадать. Это зависит от многих факторов, прежде всего, так сказать, от самочувствия человека, это зависит от международной обстановки, это зависит от настроения в элите, которая, я не думаю, очень, что она очень вдохновлена коронавирусом и реакцией Кремля на коронавирус и всем этим голосованием. Это зависит от того, будет или не будет, дай бог, не будет второй волны пандемии, или новой волны пандемии, скажем так, есть масса здесь каких-то варьирующихся факторов. Я не хочу об этом рассуждать. Одно могу вам сказать. Я думаю, что с каждым годом Путину будет все труднее оправдывать свое пребывание у власти. Это да. Вот в этом я уверен. Не потому, что там приняли поправки или что-то еще, хотя это, как я уже сказал, работает в долгосрочной перспективе против этой власти. Но просто потому, что люди устают. Как они уставали в свое время от Брежнева. Они просто устают. Ты можешь быть, понимаете, святым Франциском Ассизским, а тебя все равно устанут, когда ты 20 лет на телеэкране, 20 лет вещаешь отовсюду. И в этом смысле, мне кажется, вот каким-то символом нечувствительности к этому было то, что в какая это было 15 января, напомните, момент, да, когда Путин обратился со своей исторической речью к федеральному собранию, когда вот развесили по всему городу экраны, из них вещал Путин. Это трагедия режима, в котором все должны демонстрировать лояльность, причем добровольно, сверху донизу. А это постепенно начинает раздражать людей всегда в любом обществе, и рано или поздно, вот это я могу вам гарантировать, это скажет и может сказаться абсолютно неожиданно.
Ну, вы знаете, Сталин правил 30 лет, и если бы не та трагическая история, когда его нашли мертвым на полу, то он мог бы править еще дальше. Но вопрос другой.
Это невозможно сравнивать, это два разных режима.
То есть надоел, не надоел, это вопрос спорный, но я хочу спросить вот о чем. Многие наблюдатели и эксперты размышляют на эту тему так. Путин не уходит, потому что он не вписал свое имя в историю новой России, или он не уходит, потому что никто из его окружения не может обеспечить ему безопасность, ему и его членам его семьи, и это есть главная причина, почему он продлевает свое политическое долголетие.
Ну, я думаю, что вписать-то он уже как-то вписал с его точки зрения, да, хотя бы вот Крымом. Мы прочитали статью его, мы видим, что он считает, что оставляет России в наследство новую историческую парадигму, новый исторический нарратив, в котором главная гражданская доблесть – это быть готовым спасти власть и подчиниться власти тогда, когда власти тяжело. Но что, хочет ли он что-то еще? Возможно, возможно, он хочет провести, так сказать, танковый парад в Киеве. Не думаю, что это получится, но, наверное, есть у него какие-то планы. Я думаю, в теории, наверное, Путин очень хотел бы пощекотать нервы НАТО, непосредственно где-то в НАТО. Но мне кажется все же, что он находится скорее вот во второй ситуации, о которой вы говорили. Что, кстати, абсолютно не исключает первого варианта, что ему хочется еще что-то там каким-то золотым буквам вписать. Но да, уйти так, чтобы иметь гарантии, с каждым годом становится все труднее. Я выскажу свое предположение. Если бы Путин не пошел бы возвращаться в Кремль в 2012 году, ему бы простили очень много. И вот тогда-то он себя вписал бы каким-то образом в историю. Ну, у меня к нему масса вопросов, я никогда не голосовал за Путина, но догадываюсь, что очень многие многое готовы были бы простить и сказали бы, да, всегда после революции, Ельцинской революции, всегда бывает небольшая контрреволюция, заморозка, вот Путин ее выполнил более-менее нормально, но он отдал власть и ушел совсем, вчистую, так, как ушел в свое время, Леонид Кравчук в Украине в 1994 году. Путин этого не сделал, теперь уже сделать у него это не получится. Это, я считаю, это мое личное мнение, может быть, я ошибаюсь, он потом скажет, что Костя был глупый. Но я считаю, что этот политический режим вступил в период заката. Закат может быть долгий, там, полыхать зорями и так далее. Но это уже закат. Ничего нового предложить стране этот политический режим, эта политическая система не может.
Мы любим проводить параллели Минск-Москва, два авторитарных режима, как утверждают многие наблюдатели. Вот смотрите, точка кипения или градус протеста повысился резко в Белоруссии. Естественно, там человек у власти почти, ну, уже четверть века. На ваш взгляд, может ли Москва или Россия пойти по такому сценарию, когда, как вы уже сказали ранее, ему все сложнее будет оправдываться, почему он находится в Кремле у власти. Достигнет ли эта температура того градуса, которая сейчас в Белоруссии, и это будут какие-то тектонические изменения в России?
Я не берусь анализировать ситуацию в Беларуси, я недостаточно хорошо ее знаю. То, что мы знаем о Лукашенко, это то, что он, в общем, умеет выходить из кризисных ситуаций. Но, повторяю, я здесь небольшой эксперт и не берусь судить о том, о чем я имею среднее, мягко говоря, представление. Что же касается России, то я бы сказал следующее. С моей точки зрения, обязательно будет какой-то момент, это мое личное предположение, вот у таких режимов бывает, как правило, моменты, когда происходит, случается некий кризис, который не воспринимается режимом серьезно. А потом он разгорается, тушить его невозможно. Потом становится ясно, что его потушить уже просто невозможно. Тогда начинаются торопливые уступки, а уступки воспринимаются как приглашение потребовать еще больше уступок. А тогда начинается разброд и шатание за красной кремлевской стеной. Я полагаю, что это вполне реальный вариант. И особенно реальный, учитывая то, что похоже, настроения людей в России меняются. Недаром вот об этом говорит исследовательская группа экономиста Михаила Дмитриева, а он, как мы знаем, был единственным, кто предсказал протесты 2011 года. Это не значит, что он опять тотально прав. Но то, что показывают его исследования, это то, что у людей смещаются приоритеты. Они хотят правового государства, просто равенства перед законом. Они хотят большей самостоятельности для своих регионов. Они хотят окончания полицейского произвола, и они хотят более миролюбивой внешней политики. Вот это, похоже, тренды ближайших лет, а мне трудно себе представить, как нынешняя власть, которая полностью убеждена, что она дала России там величие, вставание с колен и все прочее, нынешняя власть, которая контролирует
60-70%... Константин, спасибо вам за беседу. Моим гостем был политолог и публицист Константин Эгерт. В США массовые протесты против расизма и полицейского насилия не утихают уже почти месяц. Последние две недели они привели к тому, что активисты начали расписывать граффити, обливать краской, часто сносить памятники людям, которые ассоциируются с рабовладением и расизмом. Репортаж Алены Вершининой.
Когда доходит до сноса памятников, это говорит о том, что в обществе уже назрело какое-то неприятие большой проблемы или необходимость решения какой-то проблемы. И иногда вот решить эту проблему оказывается невозможным или непонятно как-то. И первая реакция на нерешаемость этой проблемы – вот давайте мы символу припишем значение этой проблемы. Вот давайте все памятники Юга у нас будут считаться символом рабовладения и расизма. Убедили себя в том, что это и есть расизм, и снесли памятник. Вот мы победили расизм. Потом проходит некоторое время, и понятно, что расизм никуда не делся.
Чаще всего страдают памятники военачальникам конфедератов. Во время гражданской войны в США конфедерация южных штатов воевала с северянами, в том числе за право сохранить рабство на юге. Войну конфедераты проиграли. Однако памятники им до сих пор стоят во многих городах южных штатов. Часть сторонников демонтажа монументов утверждают, что эти памятники были поставлены не во время войны или сразу после, а когда действовали дискриминационные законы Джима Кроу или во время борьбы за гражданские права 50-х-60-х годов.
Поэтому сами по себе эти памятники всегда подчеркивали что белое население помнит о как бы своих ощущениях и отказывается их забывать.
Хотя, с другой стороны, можно легко посчитать, что период Джима Кроу, когда первые памятники ставили, совпадает с 50-летним юбилеем гражданской войны, а период движения за гражданские права со 100-летним, 60-е годы, да, то есть война в 1861-65, в 1961-65 поставили довольно много памятников. И я бы не стал однозначно утверждать, что их ставили расисты для того, чтобы бороться с движением за гражданские права. Может быть, частично, да, но вовсе есть как бы и другое объяснение.
Волна борьбы с памятниками вылилась из-за пределы США. В Великобритании активисты требуют демонтировать 60 монументов. А в Лондоне был поврежден памятник премьер-министру Уинстону Черчиллю, которого также упрекают в расизме. В результате власти были вынуждены даже на некоторое время закрыть статую Черчилля специальными щитами. Памятники сбрасываются с постаментов и обливаются краской также в Бельгии, Австралии, Индии, Италии, Новой Зеландии, Франции, ЮАР и многих других странах мира. Однако даже в США не все приветствуют памятникопад.
Левое движение, которое, так сказать, возникло на основе позитивного протеста, оно очень быстро перешло вот эти границы здравого смысла и выродилось в то, что можно сравнить, скажем, там, с движением «Талибан» или с культурной революцией в Китае. Впечатляет также реакция на все это со стороны тех граждан Америки, которые не утратили здравый смысл и которые составляют, с моей точки зрения, молчаливое большинство. Это молчаливое большинство еще даст о себе знать.
Конечно, это кризис, и кризис, который американское общество провалилось уже довольно давно. Последние, наверное, десятилетия оно в этом кризисе, и особенно в острую фазу он перешел с избранием Трампа. Но само избрание Трампа было уже результатом кризиса. То есть в спокойные времена такой человек, как Трамп, в Белый дом бы не попал. А избрание Трампа мобилизовало его противников. И вот страна уже 4 года бурлит, и вопрос памяти и памятников – это только часть большой повестки дня.
Американское движение против символов гражданской войны началось не в этом году. Знаковым для него стал 2017, когда в разных штатах сносили или закрывали статуи, убирали мемориальные таблички с именами солдат гражданской войны. В результате в Шарлоттсвилле даже вспыхнули протесты как раз против демонтажа памятника генералу Ли, что в свою очередь привело к массовым беспорядкам. Местные власти тогда были вынуждены ввести чрезвычайное положение.
Набрала критическая масса, и больше замалчивать это невозможно. Но сказать, что все поняли, тоже неправильно, потому что многие люди держатся за памятники, как, мне кажется, за ностальгию. Сам по себе тот факт, что это движется органически, это не продвигается сверху, а это желание людей, и это разговор страны самой с собой, мне кажется, очень здоровым, здоровой дискуссией.
То, что сейчас переживает Америка, больше четверти века назад пережил Советский Союз, позднее Россия. А именно, иной взгляд на историю или коррекция мировоззрения. Приведу пример из личной жизни. В детстве я был октябренком, носил значок с изображением юного Ульянова. Затем на меня надели пионерский галстук. Позднее, в 14 лет, я вступил опять же в ленинский комсомол. На значке тот же вождь, но уже с лысиной и бородкой. Почти все соратники-революционеры Ильича были почитаемы на протяжении 70 лет. Затем все рухнуло, когда наступила гражданская Горбачевская перестройка и распался Советский Союз. Выяснилось, что многие из тех, на кого молились несколько поколений советских людей, оказались преступниками и террористами. Новая власть в начале 90-х в первую очередь снесла памятник Дзержинскому на Лубянке, символ большевистского террора. Затем вернули прежнее название Северной столицы. Ленинград стал Санкт-Петербургом. И пошло-поехало. Сотни тысяч улиц, проспектов, организаций и так далее поменяли вывески. Конечно же, часть населения все еще верна ленинским символам и ностальгирует по СССР. Но вряд ли историю повернешь вспять, даже если у власти выходить из КГБ Владимир Путин. На этом мы заканчиваем наш эфир. Смотрите нас на сайте Радио Свобода и на телеканале «Настоящее время». Следующая программа выйдет через 2 недели. В это же время всего вам доброго.